Так, это актуально важная тема.
Потому что любой человек,
любой человек или любой лидер особенно в обществе должен иметь руководство. Есть различные виды руководства, конечно же. Есть иерархия административная, есть иерархия духовная. И есть собственный разум. Или, как говорят, есть три источника руководства над каждым человеком. Это книги, основы какие-то классические, священные писания, например. Затем опыт других людей. Мы общаемся, мы разговариваем, получаем опыт как руководство. И личный разум. Эти три вещи вместе составляют веру во что-то. Ну, становятся убежденными. Потому что убеждения, они необходимы, чтобы двигаться в каком-то направлении и достигать цели, нужно быть твердо убежденным, твердо убежденным, непоколебимым убеждением. И они исходят из этих трех вещей. На санскрите это так. Гуру, саду, шастры, так как берут. Шастры это основы книги, изначальное писание. Саду это люди, которые имеют опыт следования этим священным писаниям, уже имели опыт, могут поделиться. И гуру означает человек, который принимает за нас ответственность, и также означает разум. Разум также гуру, наш, который мы слушаем, руководствуемся этим разумом. И если есть уже развитый разум, то, собственно, человек в порядке находится. Потому что что такое разум? Разум – способность различать. Кто знает, кто не знает, кто выше, кто ниже, кто равен. Если мы способны различать вот, в обществе людей уровни отношений, мы всегда будем находить тех, кто выше меня, и таким образом я могу продвигаться, общаясь с теми, кто более продвинут, более разумен, более квалифицирован. В этом как бы суть прогресса, основа. Если у меня нет такого общения с теми, кто более продвинут, я не смогу продвигаться дальше. Общение с равными не продвигает вперед, но поддерживает. А общение с младшими, те, кто меньше, скажем, знает или ниже находится, оно, значит, идет в другую сторону. Прогресс именно заключается в общении с теми, кто выше. Старше в годах опытнее, или старше в знании, или старше во власти, или старше в богатстве, в деньгах. То есть превосходит в чем-то меня. Как, например, мы, чтобы учиться, мы обращаемся к учителю в школе, который по всем отношениям превосходит меня во всех отношениях, в образовании, в разуме, в возрасте, в опыте. И что бы я ни говорил, ни отвечал, ни вел себя, всегда будет какая-то оценка сверху. И вот эта оценка помогает мне меняться, продвигаться и совершенствоваться. И когда нам выдают диплом, аттестат, у нас появляется убеждение, что теперь процесс закончен. Вот это обман, ловушка. На самом деле процесс не заканчивается всю жизнь. Меняться, совершенствоваться человеку придется в течение всей жизни. Поэтому руководство должно быть всегда. В каком бы мы положении находились с вами сейчас, всегда есть кто-то старший, кто-то равен, кто-то младший. Обязательно у каждого здесь. И в этом и состоит секрет как бы успеха. Как общаться на этих различных трех уровнях. Мы говорим гуру, духовный учитель. Но почему он важен для мужчины? Потому что мужчина, он и есть духовный учитель. По своей природе он называется гурупати. Если мы говорим о семье, то мужчина занимает в семье положение гурупати. Это учитель. Это духовный учитель. Он ответственен за материальное развитие семьи или общества и за духовное развитие семьи или общества вместе. То есть общество от семьи не отделяется от этого. Может быть, сейчас есть другие убеждения, может быть, в моей семье есть свои интересы, а до общества нам нет особого дела. Это недостатки нашего времени. Вообще, семья живет в обществе, и есть просто большая семья и малая семья, но суть та же самая. Поэтому отец, муж, гуру отождествляется в одну категорию ведов. Это все различные категории гуру, представители как бы Бога. Почему? Они ответственны за развитие своих подопечных. Это дети или общество людей, если вы царь, управляющий, или администратор, не важно, или руководитель фирмы какой-то. Хотя есть различные типы, конечно же, людей, мужчин. Есть четыре категории. Простые рабочие, есть бизнесмены, есть воины, управляющие, есть интеллектуалы, учителя, священники. Четыре класса существуют. Обычно учителей получали два класса. Три. Это интеллектуал, мужчина, администратор, руководитель и, может быть, бизнесмен. Но рабочий класс не получал официально посвящение. В ведах так говорится. Потому что есть вещи, которых нет смысла. Например, вы не можете ребенка отдать в высшее учебное заведение. Нужно ждать, пока он вырастет, созреет разум. Есть люди, у которых такой тип разума, что они не готовы быть интеллектуалами, у них нет такого интереса, не принимают ответственности за руководство, и с деньгами с большими связываться тоже не могут такой ответственности, тоже боятся. Но они хорошие помощники. Но они зависимы. Это разум зависимого человека. Он рабочий, он помощник во всех сферах деятельности. В любом другой сфере есть помощники. В медицине или это, в строительстве или это, в планировании, в чем угодно. И там официально ни духовного учителя не принимают. Они просто находятся в ведической культуре, браманической культуре. То есть для них гуру любой человек из высшего класса, который знает цель жизни. Любой. Эти люди прославляются как великие, потому что они представляют общий принцип служения. Самый главный принцип служения. Если, скажем, высшим классом трудно усвоить принцип служения, то низший класс, он низший называется, но служение он превосходит всех. Что служение – это главная позиция успеха. Попробуйте объяснить управляющему или директору фирмы над подчиненными, которые находятся, что он слуга своих подчиненных. Это не так просто, будет сказать. А сейчас попробуйте это объяснить любому здравомыслящему человеку. Он не хочет быть слугой. Но есть люди, которые занимают этот принцип служения, и у них учатся все остальные как бы классы. То есть все мы, так или иначе, являемся учителями друг для друга. В разных смыслах, с разных точек зрения, но жизнь так устроена, что учиться нужно отовсюду. И также веды говорят, что не просто учитель, а духовный учитель. Почему именно духовный учитель? Духовный учитель – это тот, кто может освободить человека от страданий. Вот в чем заключается прогресс цивилизации. Можно научить вас делать деньги, хорошие деньги. Но при этом вы получите только страдания и беспокойство. Если больше денег, еще больше страданий и беспокойства. Можно достичь какого-то высокого положения в руководстве, но беспокойством еще больше будет. И чего бы мы ни достигали в этом мире, тем больше беспокойств будет в нашем мире. Поэтому нужен духовный учитель, чтобы, продвигаясь в этом мире, мы не страдали одновременно с этим. Поэтому нужно выяснить, какова же причина этих страданий. В должности или в деньгах, в чем зло вообще находится. Зло находится в отождествлении с этими вещами. То есть, когда я себя отождествляю с богатством, это для меня порок. Называется жадность. Когда я себя отождествляю с положением, называется диктатура, властолюбие. Еще один порог. Вот от этих пороков избавляет именно духовный учитель. Духовный учитель должен быть свободен от этих вещей, от власти, денег и славы. Вот каждому мужчине необходимо такое руководство, потому что, отождествляя себя с этим успехом, мы попадаем в еще большую ловушку, еще большую проблему. Так устроена материальная природа, говорит, как болото. Если мы попадаем в болото, мы пытаемся вытащить на ногу, но увязаем глубже. Чем больше усилий совершаем, тем глубже погружаемся. Вот иногда сравнивается с таким вот местом, как болото, которое поглощает все наши усилия, они оборачиваются против же нас самих. Как там у Шекспира? Седьмой уж год я царствую свободно, а счастья нет измученной души. Король Лир. Все об этом говорят. Как Битлз достигли такого уровня славы, известности, смотрите, вся молодежь мира была их. А что они говорили в это время? Кто-то знает, о чем они думали, чем они жили. Они страдали, они говорили, нас не понимает мир. Они стали принимать наркотики. Потому что оказались в безвыгодном положении. Они думают, что у нас есть деньги, есть слава, есть молодость. Но мы не понимаем, зачем все это нужно. Мы не можем найти ответы на свои вопросы. Зачем все это нужно? Одни беспокойства от этих последователей и все остальное. Что мы получаем в итоге? То есть, Мужчина устроен так, что если он не видит смысла в жизни, он не активен. Не активен. Если же он видит смысл в деньгах, активность зависит от количества денег. Его можно покупать и продавать такому мужчине. Он становится зависимым от денег, слабым. Как? В наше время это не секрет, как люди берут взятки ради денег, готовы на все и, впрочем, все из-за денег в этом мире. Убивают люди друг друга из-за каких-то денег. Препятствуют друг другу, мешают друг другу, вредят друг другу. Это все причина одна и та же. Жажда наживы. И жизнь становится как азартная игра. Увлекаясь деньгами, зарабатыванием, мы не можем оторваться как бы от этого принципа. То есть как азартная игра жизнь становится. Мы хотим все-таки доказать себе и другим, что я могу то, я могу это. Вот это настроение доказать кому-то, это борьба за выживание, это не жизнь. Это просто борьба за выживание. Жизнь – это свобода. Итак, прежде всего человек должен получить образование. Как использовать деньги? Как общаться с женщинами? Как относиться к чужому имуществу? Как относиться к другим живым существам? Это вот направление образования. Этого сейчас не учат ни в школах, ни в институтах, нигде. Этой темы вы не услышите. Как? И учинатель пандит. Что образование по этим трем критериям можно измерить. Вы по трем критериям измерите себя и других, поймете, насколько образован этот человек, насколько он как мужчина состоялся. Как он относится к чужой собственности, как относится к другим живым существам, как относится к женщине. К чужой собственности он должен относиться как к мусору, который валяется на дороге, на улице. К другим, ко всем живым существам, так же, как хотел бы, чтобы относились к нему. И ко всем женщинам, кроме своей жены, как к матери. Вот она культура. Вот по этим трем признакам можно понять, насколько человек образован, насколько он не образован. Вот мы думаем, вот мы мужчины, мы принимаем решения, мы действуем, у нас есть планы, все логично, все рационально. Мы тоже имеем образование, мы планируем, мы достигаем чего-то. Все же непонятны законы жизни. Почему же у кого-то получается, у кого-то не очень получается? Даже зная вот уже эти, все эти ошибки, я пытаюсь с этим опытом, и все равно не получается. А значит, что написано в Ведах? Есть тонкие еще законы природы. И, в общем-то, успех именно мужчины в этом мире зависит от двух факторов, оказывается. Не от рационального мышления и планирования. Это детали. Основополагающие две причины успеха. Это ваша жена и ваш духовный наставник. Вот от них и зависит наш успех в жизни. Если у вас есть хорошая жена настоящая и хороший духовный наставник, вы успешны всегда будете во всех отношениях. Можете даже не планировать подробно свою деятельность. Успех будет спонтанно. Вы спонтанно, как танцевать будете жить. Каждый шаг, говорится, танец, каждое слово, песня. Вы просто будете, знаете, музыку из жизни извлекать. Не так, что рационально все спланировали, а потом такая скучная, рутинная жизнь. Нет, нет. Спонтанно. Потому что есть два стимула, которые вас направляют, которые вам дают разум изнутри. Это контроль чувств, духовное руководство, когда вы можете пытать свои чувства. Это духовное руководство. Разум начинает действовать, видеть ситуацию. Мы приводим сюда такие примеры. Например, вы видите, смотрите сквозь мутную воду реки, вы видите дно? Нет. Ну, там может быть по колено вообще воды, но вы не видите, там мутная вода. А если вы видите через туман воздушную среду, тоже плохо видно. Почти ничего не видно. Почему? Есть примеси какие-то, загрязнения. Ну и точно так же, если наши чувства и ум нечисты, и разум, мы не видим дальше собственного носа, дальше завтрашнего дня. Можем планировать вперед на год, а через месяц мы заболели с вами. И вот все наши планы, как у Булгакова. И заседание состоялось сегодня же, вроде бы я планировал, что могу мне помешать, так ведь? Но я не вижу никаких вещей. Я не знаю, что со мной будет завтра даже. Тем не менее, я планирую. Но, как говорил Воланд, хотя бы уж запланируйте на 10, на 1000 лет хотя бы, как минимум, чтобы что-то серьезное в жизни сделать наперед. Но вы не можете даже завтрашний день увидеть. Почему? Потому что чувства и ум затуманены. Поэтому нужно духовное руководство, очищение. Очищение значит аскеза. Мужчина воспитывается в аскезе. Это армия, это дисциплина, это вот какие-то аскетичные условия спартанские. Вот там воспитывается разум мужчины, закаляется человек. Для мужчины это хорошо. Ну, если он, конечно, здоров, нормальный. Если не здоров, если он психически не здоров, аскеза навредит ему. Но аскеза, если она благостная, разумная, она наоборот поправит здоровье, она вернет к жизни. Даст новые силы, так скажем. Аскеза это обычно касается еды, сна и многих других вещей. То есть именно жить не ради удовлетворения чувств, а ради исполнения долга. Это главная аскеза. Вот как если вы идете на войну. Вот и такие обстоятельства вот для мужчины, вот такая среда очень полезна. Она, конечно, опасна, может быть, в военные условия, например. Но жизнь тоже сурова. И за наши ошибки она может тоже сурово наказывать. Есть три вида гуру. Каждый мужчина, он уже гуру, но почему тогда он должен иметь гуру, если он сам по природе гуру? Потому что каждый гуру, прежде всего, ученик. Вы не можете принять гуру, если у него нет его гуру. Потому что это называется мошенник, негодяй. Если он себя объявляет гуру, но не имеет духовного учителя, это не духовный учитель. Это мошенничество. Поэтому, если кто-то представляется наставником, вы должны спросить, а кто твой наставник? И согласно этой традиции, можете судить, кто перед вами. Традиция. Конечно, сейчас традиции многие разрушены, они практически отсутствуют. Нет слишком каких-то глубоких традиций преемственности. Но древние традиции существуют и поныне. То есть духовные учителя существуют и поныне. Именно в преемственности, в парампере, которая уходит к заре творения. Это не сказка, это реальность. Вот о чем речь идет. А настоящей, как бы, классической преемственности. Не то, что мне вот отец говорил, там, а моему отцу когда-то дед говорил, которую практически не помню, не знаю, а тому еще прадед что-то не знаю, что вот такая туманная, неясная преемственность. Что начинается откуда? Знаете, как традиции меняются? Я приведу одну историю, пример. В одной семье была дочь на выданье в деревне. Ну и свадьба, жених, все хорошо. Пригласили гостей. И невеста волновалась, ожидала, как пройдет все церемонии, все эти обряды необходимые. Но все было хорошо. Свадьба хорошо прошла, и мать распоряжалась невестой. Тут мы пригласим священника, он здесь будет, здесь гости, вот так, здесь мы стол накроем. Все распорядилось как нужно, все прекрасно. И вдруг она увидела, что тут какая-то черная кошка ходит, туда и сюда гуляет. Она подумала, она может испортить всю церемонию, это животное. Залезет куда не нужно, и все. Она взяла эту кошку, посадила в ведро. Ведро поставила в угол и накрыла сверху горшком, чтобы кошка туда не вылезла. И все вот так. И все церемонии прошли очень хорошо. Была свадьба, все разошлись, молодые жили долгую жизнь счастливую, у них тоже были дети, тоже была дочь на выдании потом. И уже эта мать устраивает свадьбу своей дочери. Говорит, я помню, моя мать, я все хорошо помню. Все эти традиции. Вот тут священником принимали, вот тут были гости, вот здесь был стол. Да, погодите, нужна черная кошка. Ее нужно посадить в ведро, накрыть горшком и поставить в угол. Иначе церемония состоится. Вы можете все эти обряды объяснить их смысл? Нет, скорее всего. Понятия не имеете. Зачем делается то, зачем кольцо, скажем, на руку надевается, зачем это все делается? Ну, так все делают, так отец делал, дед делал, но вы не можете это, вы не знаете, о чем речь. Это утрачено. Даже такие простые вещи мы не можем сейчас восстановить в разуме, в памяти. Как это вообще связывает, что это? Формальность какая-то, и почему именно из золота должны быть кольца? И почему священник должен прийти? Почему не могу пообещать просто вот своей невесте, а нужно перед священником, да еще в церкви? Зачем все это? То есть сейчас люди превратили это просто в какое-то шоу, моду. Мода, знаете, это нечто меняющееся. Мода означает нравится, не нравится. Мода означает наслаждение на санскрите. Слово мода санскритское наслаждение называет. Если мне это нравится, я принимаю. Не нравится, я забываю про это. Модно, значит, сейчас нравится так. А не модно, значит, сейчас так не нравится никому. Вот женщина. Тут сейчас мужчина нравится мини-юбки. Мы любим мини-юбки. Это такая мода. Потом они привыкли к голым ногам. Они отпускают юбку подлиннее, грудь открывают. А вот теперь такая мода. Им нравится сейчас грудь. Раньше ноги нравились, теперь надоели, теперь на грудь переключить. Это мода называется. И точно так же, посмотрите внимательно, как развивается общество. Оно то религиозное, то атеистическое, то религиозное, то атеистическое. Даже в жизни одного человека он может менять эти окраски, потому что это просто мода. Сегодня мне нравится что-то религиозное, я думаю, что я религиозный. А завтра мне не нравится больше религия. Все, я разочаровался. И я говорю, что я атеист. Все названия уже готовы для нас. Атеист, христианин, православный, мусульманин. Столько названий. Но кто я функционально? Дхарма в чем? Долг мой? Я не знаю. Человек определяется не по названиям, а функционально, по долгу. Какие функции он исполняет? Если он исполняет функции мужа, это муж. А если не исполняет, что толк от этого брака? Он не муж. Он называется мужем, конечно же, но не действует как муж. Он называется отцом, но не действует как отец. Он называется православным, но не действует как православный человек. Он называется мусульманином и тоже ничего не делает. И даже священ писанизм. Это мода называется. Просто нравится сегодня это. Я это принимаю. И сегодня модно говорить о гуру тоже. Современно. Это древняя традиция, забыта. Но сейчас это вот как-то вот новое что-то кажется. Это не новое. Это необходимость постоянно. Сагурун эвабхигачет, говорится. Гуру необходим всегда человеку. Вы берете молоко откуда? Из-под коровы. Веды говорят, из-под коровы. А воду чистую, вы где возьмете чистую воду? Из реки. В озере не такая чистая вода. Речная вода чистая. А знание откуда возьмете? То источник знает, гуру. И нет другого источника. Нет. Та ответ и брани патина, пари прашнина, селевая упадик, шанти тягина, гнина, стату даршина. Древний текст из этой книги. Если ты хочешь познать истину, адвитхи, быть знающим, витхи, это интересное слово. Не просто знание. Просто знание гьяна или джнана, или знание мы говорим. Это санскритский корень. Знание. Теория. Я могу услышать, что я говорю, вот это знание, гьяна, джнана. Я знаю, я слышал. Но витхи – это другое. Если ты будешь увидеть то, что ты знаешь, увидеть другое. То есть, смотрите, еще знание объясняется как видение. Не просто услышанная информация, а вы это еще и видеть можете. Например, я закрою глаза, и вы мне расскажете, как устроено все в этой комнате. Я получаю знание, информацию. А теперь другое. Витхи. Я открываю глаза, и все вижу. Витхи называется. Видит разум. Если я вам представлю человека, вы увидите его по-другому. Если я не представлю, вы не сможете увидеть его, только внешне. То есть разум увидит. И вот здесь в этом стихе говорится, тадвитхи, если ты хочешь увидеть истину, не просто услышать о ней что-то, а увидеть. Пранипат. Первое, что требуется. Знаешь, такое слово пранипат? Для мужчин это сейчас самый важный, первый шаг в развитии. Почему нужен гуру? Пранипат означает... Буквально говорится, поклон, почтение выражать. Первое, что должен научиться, пранипат. Если мы общаемся с теми, кто превосходит нас в знании, то пранипат, почтение должно быть. Почему родители требуют почтения детей, учителя в школе почтения детей? Потому что по-другому учить вы не сможете научить ребенка. Например, во Франции берут 5 франков за час урока музыки. Некоторые учителя. Если вы обучаетесь музыке, 5 франков за час. Если вы раньше обучались музыке, до этого, и хотите обучаться музыке дальше, то 15 франков за час вас возьмут. Почему так? А потому что вы думаете, что вы уже что-то знаете, вас труднее обучать. Когда вы приходите, вы ничего не знаете, вас легко очень обучить. Когда вы приходите, уже знаете что-то, вас трудно обучать. Из истории искусств России Серов, насколько помню. Я извиняюсь. Либо Серов, либо Суриков. Самородок, художник, передвижник. Сейчас я забыл фамилию. Это кто-то из них, либо Серов, либо Суриков. Насколько помню, все-таки Серов. Знаменитый портретист. Он пришел учиться в школу Чистякова. Это знаменитая академия в Петербурге. Чистяков там преподавал, знаменитый академист, самый известный. Он обучал рисунку, пропорциям, передавать формы, то есть мастерству художника. Великий педагог Чистяков. И вот он пришел к Чистякову. Он уже был известный. Сурика все-таки. Он был уже известный, были выставки у него, талант, самородок был. И он пришел еще подучиться академическим вот этим всем делам к нему. И Чистяков понял, что учить его невозможно, очень гордый. Как вы будете гордого человека? Ему говорите, делайте замечания, он не принимает. Что будете делать с этим? Как вы, например, ребенка будете обучать? Невозможно. Как-то вы должны сначала научить его почтению, а потом уже знания передавать. И вы, как вы, скажем, отцы, вы должны знать, что если вы сталкиваетесь с ребенком, он вас не слушает, вы ничего не сможете сделать. Научить ничего невозможно. Если он гордый слишком. И Чистяков, он очень талантливый педагог, он все-таки обуздал Сурикова. Знаете как? Они стали ссориться, ругаться. То есть он говорит одно, Суриков свое, он уже талантливый, уже известный художник. Тогда Чистяков снял лист бумаги вот так вот, комок, бросил на подиум. Это подиум, где постановки ставятся академические, чтобы они рисовали, работали с ними. Осветил софитом, сказал, напиши вот этот. Ушел. Это был комок мятой бумаги, очень сложная форма. И Суриков не смог, не справился с задачей. И после этого началось нормальное обучение. Как только Суриков признал, что он не великий художник, он стал очень хорошо учиться. И он стал, конечно, великой личностью, известным в плане искусства. Итак, здесь первое – пранипат. Если мы хотим чему-то научиться. Поэтому для мужчины это прежде всего научиться принимать авторитет. Это первый шаг в развитии. Парипрашна, следующий момент. Тадвитхи пранипатина, парипрашнена. Парипрашна, это другой, спрашивай. Не спрашивая, если нет вопроса, нельзя учиться. Должен быть вопрос. Вопросов нет, значит, я и так все знаю. Или мне неинтересно, или я не понимаю. То есть, когда человек исследует какую-то тему, он обычно не спрашивает, слушает внимательно, вопросов не нужно, еще не понимает. Но когда он вникает, у него появляются вопросы. Например, относительно применения знания очень много вопросов может быть. Море вопросов, океан вопросов. Поэтому сначала пранипат, потом парипрашна спрашивает. Вот это раздел науки сейчас, он как бы приоткрыт лишь. Современные ученые к этому подходят, что есть наука, которая не дает ответа, а задает вопрос, умеет. Вот это настоящая наука. Это сейчас более-менее становится яснее, потому что когда вы что-то утверждаете, вот тут вы ошибаетесь. Я скажу одну вещь. Для ученого человека написано это главное, знаете что? Чтобы сохранить свои знания, увеличивать их, вести себя в жизни, как будто бы он невежда, ничего не знает. Спрашивать и изучать, и слушать. То есть не гордиться, не так, что мне теперь все ясно и так, тут нечего слушать, тут нечего наблюдать, я так все знаю. Для ученого человека самое главное – слушать, продолжать. И вести себя, как будто он в невежестве внешнем, как будто он ничего не знает. То есть научиться удивляться жизни, хотя мы видим это много раз, мы должны еще научиться вкусу жизни. Вот она наука, в чем заключается. Потому что гордый человек прежде всего теряет вкус. Жизни. Вкус у него только один. Когда его замечают, вот это вкус жизни. Когда его уважают, ему внимание, вот это хорошо. Это единственный его вкус жизни. Все остальное он просто не замечает. Он не может радоваться жизни по-другому. Пока именно ему лично внимание, какое-то его ложное эго как-то вот не похвалит его, не отметит, не выделят его. Не так ли нас в школе обучали? Кого-то выделяют, кого-то не выделяют, кого-то в двоечнике, кого-то в пятерочнике, кого-то на Камчатку. Не так ли? Их сравнивают постоянно. Это не обучение, неправильное обучение. Нужно учиться задавать вопросы. Например, Сократ. Практически он не сделал ни одного утверждения. Этот самый великий философ в западном мире. У него другой способ был познания. Он всегда своим оппонентам задавал вопросы. Они сами отвечали и сами понимали, что Сократ прав. Собственными ответами убеждались в этом. Он просто умел задавать вопросы. Это был Сократ. Поэтому его никак не могли не провернуть, не улететь в каких-то ошибках, и пришлось лишь отравить его. А как другого способа не было? Не было философии, чтобы провернуть, потому что это вопрос, мы сами отвечаем, он нам просто вопрос задает так, что мы отвечаем, и он прав, получается. Он даже не утверждает ничего. Это называется парипрашна. То есть ученый говорит, что это и есть истинная наука, учиться задавать вопросы в жизни. То есть почему жизнь такая? Вы спрашиваете об этом когда-нибудь? Вот почему жизнь именно такая? Ну почему я должен, как проклятый, всю жизнь работать, вот, трудиться? Ради чего? Почему так вообще? Почему есть жара? Почему есть холод? Почему есть голод? Почему есть болезни? Почему? Почему старость придет? Почему? Это же какая-то сила, так? Она заставляет меня вот это все терпеть. В чем я виноват? А? Это же вопрос. Это справедливый вопрос. Но почему они задают такой вопрос? Потому что, я думаю, никто не спрашивает об этом. Это не нужно об этом спрашивать. Правда же? Кто-то так же ответит. А зачем об этом спрашивать? Не нужно об этом спросить. Если есть вопрос, ответ придет. Поэтому у нас ответа в жизни может не быть. Знаете почему? Мы не спрашиваем. Мы можем быть горды. И так все понятно. Все стареют, все умирают, все болеют. Чего об этом спрашивать? Нет. Это нужно спросить парипрашна. Севая – служение. Почтение, вопрошание, служение. Сева означает служение. Как в Индии однажды шел по дороге. Ну, индийская дорога, знаете. Это. Вот такой ширинная дорога, если будет асфальтированы, то там сразу все, и машины, и люди, и повозки, и лошади, и верблюды. Индийские дороги, значит, только индусы могут там передвигаться по этим дорогам. Правила движения, кто вперед? Первые имеют все права. При этом они интуиты. Аварий практически не бывает в этом хаосе. Очень интуитивные люди. Если вы не привыкли, и в Индии вы сели в автомобиль какой-то, и вас повезли, вы можете с ума сначала сойти. Что там вообще происходит? Как будто люди прямо из-под колес вылетают, знаете, из-под ваших. То есть такая езда. И тем не менее, вот как-то они справляются с этим интуитивно. Другая, как бы, натура, там, природа. И человек с повозкой вез на повозке дрова связанные. Кучу дров, такую гору, на маленькой повозке вез. Она у него перевернулась, на всю дорогу рассыпались дрова. И там такое движение интенсивное, столько людей, столько всего, знаете, да. Я думал, сейчас будет столько раздражения, он перегородил всю дорогу, сейчас его точно убьют и с этими дровами, и что-то сейчас делают с ним. Нет. Один человек закричал громко: «Сева!» Не он, другой, рядом. «Сева, Сева, Сева!» Все сразу остановились. Мгновенно. «Сева» означает служение. За 5 минут сложили дрова, и он поехал дальше. Несколько минут, все сразу скопом набросились, делали все. Это «Сева» называется. То есть готовность к служению, к помощи. То есть будь готов к служению. Прежде всего, научись почитать того, кто знает. Второе. Научись спрашивать его. И третье. Научись совершать служение. Помощь оказывать. В этом мире люди, обладающие знаниями, нуждаются в поддержании. Кто их будет поддерживать? Ученики. В ведической культуре ученики это делают. Да, они ходят, собирают пожертвования для своего гуру на улице. Если они учатся в школе. Потому что это смирение. Попробуйте обучать в ведической культуре людей без севы, без служения. Мы уже опыт такой имеем в России. Очень плохая вещь получается. Знаете, какие гордые подростки растают? Потому что это знания уникальные. Они это прекрасно понимают, что в никакой школе, никакие школы, никакие другие ученики не годятся в сравнении с ними, с их знаниями. Нет. Они такие гордые вырастают. Такие надменные, высокомерные. Почему? Севы нет. Слушания нет. Поэтому известно, что эти буддийские монахи или другие монахи, великие монахи, они по утрам дворы подметали метлами. Вот так сидели. И мыли туалет. При этом они давали наставления еще. Учили других людей. А чтобы смирение сохранять, они севу совершали. Служение. Поэтому я говорю, что люди, совершающие служение, они дают самый важный пример в обществе. Пусть они даже неграмотные, но они являются, их называют махаджаны. Простых рабочих людей. Махаджан – великий человек. Если они встречали, ученого брамана, они говорили: «О, пандит джи». Это очень уважительное слово. Пандит – значит великий ученый. Джи – это, ну, я его почти не уважаю. Если они встречали воина, управляющего, такур джи. Такур – это герой. Это очень хорошее слово, тоже такое великое слово. Тхакурджи. Если встретили богатого человека, то он называл очень сетхаджи, уважаемая личность. Что он богатый, он же благочестивый, заработал деньги. Значит, за этим есть какая-то благотворительность, это очень уважаемая личность. К бандитам это не относится. Это к честным людям, которые честно зарабатывают. И они смотрят за богатыми, это хорошие люди. А когда встречали обычного рабочего, простого неграмотного, Махаджа назвали. Великий, великий человек. Почему? Там есть сева, служение. Все на этом держится. Это ноги общества, опора общества. Без служения все эти великие люди никакой пользы не принесут. Бхагавата Пурана говорит, что толку от этой головы, которая хлопает этими глазами, если она никогда не склонялась к стопам Бога. Почему так говорится? Это очень гордая часть нашего тела. Самый большой, мы почти гордимся этой головой. Ведь это просто тюрбан на голове общества, который тяжело носить. Но если она склоняется, хорошие мысли придут, сева есть, служение есть. Тогда эта голова достойна уважения, почитания, поклонения. Но если мы никогда не выражали ни почтения, ни спрашивали, не совершали служение, нам нужен гуру, чтобы научиться этому. Тадвити пранипатина, парипрашинася. Упадьякшьянти тягьянам. Находясь рядом с ним, ты все узнаешь. Почему? Просто находясь рядом с ним, все узнаешь. Упадьякшьянти тягьянам. Гьянина статва даршина. Интересное слово. Татва даршина вообще-то. Даршина означает видеть. Но не совсем видеть. Слово смотреть – другое слово. Даршина означает вы видите, потому что вас увидели. Вот так еще можно сказать. Дальше. Просто смотреть это одно слово, а видеть друг друга это другое слово. Ну хорошо, пример из быта. Юноша увидел девушку, девушка увидела юношу, и любовь с первого взгляда. Можно сказать, что это Дашина. Если просто бросили взгляд на девушку, ну, пошли, посмотрели. Бросили взгляд. Но Дашина значит контакт, связь. Вас видят, вы увидели, вы чувствуете связь. Дашина. Так вот, татва, это значит абсолютная истина. Даршина. Татва даршина это человек, потому что он видит истину. А она видит его. Вот о чем речь. Это называется духовный учитель. Если человек не утвердился в духовном, он не может быть духовным учителем. Он может быть каким-то другим учителем, безусловно. Но нужен также духовный учитель. Тут много учителей в течение жизни. Если сейчас мы с вами вспомним, напряжем память, вот до этого момента жизни нашей, сколько у нас было уже учителей? Посчитайте. Мать, учитель, отец, несомненно, учитель. Давайте признавать это. Они учителя наши. Были или остаются. А зависит от наших отношений. В школе учителя были. Кого-то мы слушали, кого-то мы не хотели слушать, но они учили нас. Старшие на улице могли учить, старшие братья и сестры. На работе кто-то там, руководители, смотрите, сколько. В жизни все устроено так, что всегда есть какие-то учителя. Но вопрос в другом, не в этом, их полно. Есть ли там Дашина? Видим ли мы их? Видят ли они нас? Заинтересованными ли мы друг другом? Говорится, что учитель-ученик никогда не поддерживается денежными отношениями. На этой основе быть не может таких отношений. Это уже не духовные отношения. Гуру учит ученика бесплатно, потому что за это знание заплатить невозможно. Нет таких средств, чтобы купить такое знание. Нет. Это невозможно. Так же, как любовь, вы не купите за деньги. Это невозможно. И знание истинное, духовное знание за деньги не продается. Как только мы готовы его купить, оно уже к нам не придет. Жил один астролог в Индии. Позапрошлом веке. Он известный астролог, великий астролог был. Ну, сейчас есть такие несколько единицы в Индии, есть такие подобные астрологи, которые могут просто вот, вы приезжаете к ним, они сразу по имени называют. И даже вас не спрашивают, все начнут вам рассказывать о вашем прошлом, настоящем, что будет с вами. Все понятно. Джотиш называются такие люди. И вот жил один из таких астрологов. Но у него было 3 сына. Он достиг такого мастерства, что мог посмотреть на человека, бросить взгляд, посмотреть в небо и сказать, сколько денег у нее в каком кармане сейчас. И откуда он только что пришел. Это не шутка. Вот такой был строго. И, как вы понимаете, к таким людям всегда есть очередь. К ним приходит. Что людей интересует будущее, прошлое, настоящее, их жизнь сильно интересует, разбогатеют ли они, как их жизнь сложится, и сколько еще проживут. Все нам нужно знать. Хотим знать все это. Какие будут наши дети и прочее. Много вопросов на этот счет. И вот к нему приходило много людей, но он не брал за это деньги. Ему давали пожертвования. Вот эти дети наблюдают. Ну и папа же у нас. Такое светило вообще. А живем-то мы в нищете всю жизнь. Глупый отец. Ну понятно, он же нам передаст эти знания. Он же отец, мы дети. Но мы тоже знаем, как поступить с этим знанием. На миллионы. Все, что хотите. Люди все отдадут. Они стали ждать, когда отец передаст знания. Что невозможно такому научиться. Нужна преемственность. Если вы в такой династии родились, вы, конечно, удачливый человек. В школе такому не учат. Ни в институте, нигде. Отец, если знает, он лучший учитель всех. А если не знает, то вот этого мало. Но время шло. Отец не передал никакого знания. Он так и продолжал за какие-то копейки принимать людей, консультировать. Но он уже слег. Он уже на смертном одре лежит. Боже мой, дети пришли. Отец, ты что? Ты что, решил в могилу забрать все эти знания? Ты нам не откроешь, не передашь ничего? Мы твои дети. Мы твои наследники. Вспомни, кто мы и кто ты. Отец несчастный посмотрел на них и спросил. А кому передавать знания? Некому. Вы не ученики вообще. Вы хотите чего-то другого. И он так и ушел. Это знание ушло вместе с ним. Если я вам скажу, сколько знаний утрачено, вы сейчас плакать будете все, хотя бы мужчины настоящие. На самом деле, какие уникальные знания камнули в бездну. Вот таким вот образом. Но я скажу другую вещь. Не все потеряно. Знания возрождаются. Потому что знания, эти знания, находятся у нас в сердце. И пробуждается духовным наставлением, духовным служением сера. Почтением, служением, воображаем. То есть мы ничего нового говорить не будем. Все, что утрачено, находится в нашем сердце. Просто мы не помним этого. Скрыто это называется. Как? Непроявленное знание. Внутри находится. Как говорят психологи, 80% наших возможностей не раскрыты в течение жизни вообще. Как будто их нет. Мы не знаем о них ничего. Они есть, но мы не знаем. Это сравнится с тем, что человек спрятал какой-то клад, собственное золото. Спрятал так глубоко, и так далеко, и так надежно, что сам забыл, куда положил. И вот пока не вспомните, считайте, что у вас нет золота больше. Оно есть у вас формально, но вы же не помните. И пользоваться им не можете, потому что считается утраченным. Вот в чем дело. Пометование утрачено. Потому что в прошлых жизнях других, когда-то, мы это все утрачивали. И в этой жизни тоже может быть что-то утрачено, а может быть что-то и восстановлено. Знание подобно птице Феникс, которая сгорает, возрождается тут же заново. И знание есть всегда. Как, например, если мы почистим металлический горшок, кувшин, самовар, хорошо. Он ясно все будет отражать. Все ясно отражает, адекватно. Если он закоптится, невозможно. Это потенциал у нас есть. Все правильно видеть, правильно понимать, правильно жить, правильно достигать целей. Как случай был с одним человеком. Это ведическая история. Он жил в одной деревне и не мог разбогатеть. Да, он работал днем и ночью, но не в коня корм, как говорится. Бывает такое. Вроде мы работаем для самого пота, а вот никак. А кто-то не очень-то утруждается, и все получается, у него лучше деньги есть. Ну и вот этот человек был именно таким. И он пошел к одному астрологу и сказал, посмотри, что там у меня. Но при всех моих усилиях и стараниях, ну все делаю правильно. Не доверяют мне люди. Я образованный, умный, но вот в отношениях бизнес не складывается. Все в отношениях от этого зависит. Астролог посмотрел и сказал, это все просто. Если тебе не везет в этом месте, ты должен сменить место. В другое место просто переезжай и там зарабатывай. Там, где у тебя нет отношений, тебя еще не знают, там что-то может получиться. Здесь тебя уже все знают, на тебе ярлык давно уже. Если вас знают как-то здесь таким образом, это может быть на 20 лет вперед ярлык висит на вас. Если знать. Все, надеюсь, пророка нет. И тут тебе нужно просто сменить место. К тому же тебе тут жена, которая все деньги сразу куда-то прокручивает, поэтому ты тут ничего не заработаешь. Там он. От семьи уезжай, там деньги заработаешь, накопишь. Станешь богатым. Но если дальше не будет вести, то нужно сменить близких, говорится. Если даже уезжая куда-то, вы ничего не можете сделать, проблема в ваших отношениях личных уже. Он поехал в другую деревню приехал. И он работал целый год усердно. Нет, даже 2 года работал. Ни копейки не тратил. Все откладывал. Не заработал, знаете, я вам скажу, 10 золотых. Ну, хорошую сумму. На тенге, знаю, если перевести на тенге, сколько это будет? 10 золотых.
10 долларов.
Да, нет, что ты, за 2 года?
Да.
100 тысяч, нет. 200 тысяч долларов. Ну, что ли. 10 золотых, Вот и пошел с этими деньгами обратно домой, обрадованный. И ночь застала его в лесу, однако. Забрался на дерево, дубло какое-то. Деньги, кошелек за пазуху он держит и, значит, дремлет. Боится, что вор мог найти его. И тут он задремал. И когда он задремал, перед ним 2 человечка в воздухе появились. И один с другим разговаривает перед ним. «Слушай, карта!» — обратился один к другому. «Зачем ты дал ему такие деньги? Ведь ему по судьбе не положено». «А я не знаю, карма!» — ответил другой. «Я дал ему по труду. Сколько заработал, столько получил. А будет ли мне наслаждаться, воспользоваться, я не знаю». Карта и карма. Карта — это работа, исполнение, а карма — судьба. И вот судьба спрашивает, карта, работа, зачем столько денег дал этому человеку? Он говорит, он работал, поэтому и получил. А от тебя зависит карма, будет он этим наслаждаться и воспользоваться деньгами, или потеряет их вообще, я не знаю. Человек вздрогнул, проснулся, пустой кошелек. 2 года работы, 100 тысяч долларов. О, боже. Нет, я не вернусь домой. Я пойду снова на работу. Я добьюсь, я буду богатым. Снова пошел. Работал 3 года. Заработал 15 золотых. Сколько это будет?
300 тысяч.
300 тысяч долларов. За 3 года. Ну, неплохо. По тем временам, знаете. Сейчас это не деньги, мне кажется, уже. Кто зарабатывает столько? Я просто не знаю. Понятия не имею. Придумываю сейчас сижу цифры. И снова пошел домой, кошелек надежнее завязал его на грудь. И ночь застала его снова в том лесу. И снова залез на дерево, перед руками цепился в свой кошель. Стал ждать рассвета и задремал. И снова эти фигурки, болтая ножками, стали разговаривать перед ним. Карта, ты опять за свою. Зачем ему такие деньги? Ведь по судьбе ему не положено. Ну, я не знаю, карма. Он работал честно, вот и получил. А будет ли наслаждаться деньгами, тебе решать. Эй! Проснулся. Все. Жить не буду. Нет, не согласен. Веревку. Сучок. Петлю. Все, конец. Случается такое с богатыми людьми. Когда деньги теряют, часто не могут жить. Отрезвляются с деньгами, не могут забыть, потерять. И вот уже хотел было он лишить себя жизни, как появился другой человек. Ой, стой. Что собираешься делать вообще? Ну я не согласен с этой судьбой, со своей злодейкой. Все против меня. За что? Я работаю честно. Только зарабатываю. Потом все теряю. Ни за что, ни про что. Я не согласен. Я отказываюсь от такой судьбы. Умру. Хорошо. Я тебе скажу секрет. Разбогатеешь. Можете записать. Я правду говорю. Эта история шуточная, но рецепт настоящий. Вот тебе адрес. Такая-то деревня, такая-то улица. Улица Абылайхана. 33. Да, 33. Нет, там два дома, два адреса было в одной деревне. Посети эти два дома, сказал человечек. И прими образ жизни одного из этих двух людей. Сам выбери и разбогатеешь. О, чудесно. Записка. Богатство общины. Хорошо, рецепт есть. Он пошел в ту деревню. К вечеру уже был там. И постучал в первый дом. Радостно. Кого там нелегкая принесла? Голос был недоволен. Незваный гость хуже татарина. Или лучше татарина. Тоже. Что татары не согласны с этой пословицей. И переделали ее, что незваный гость все-таки лучше татарина. Не хуже, а лучше татарина. Ну, результат такой же, знаете, одинаковый. Шутка. Вообще незваный гость, в ведах говорится, это представитель Бога. Вы должны сделать все необходимое для незваного гостя. Если постучался незваный гость, знаете, это судьба вас испытывает. Это решающий поворотный момент в вашей судьбе. Я серьезно говорю. Это так же, как вы встречаете невесту свою. Это решающий поворотный шаг в вашей судьбе. Это не просто свадьба. Даже как раз рождается ребенок, это поворотный момент в судьбе. Это очень ответственные моменты все. И также, когда приходит незваный гость, учтите, это не шутка, это не случайность. Это испытание судьбы. Как вы примете его? От этого будет зависеть многое другое в вашей жизни. Незваный гость – представитель Бога. Вот так ему служат. Вот так мы учимся всеми служению. Он пришел к незваный гость, ну и выпроводили оттуда. Нет. Что ты хочешь? Переночевать? Ну, вот только в этом сарае все. И на завтрак не рассчитывай, нам уже тоже. Белье у меня тоже чистого нет. Короче, вот там, в сарае, переночуешь и утром уходи. Ну нет, такой образ жизни я принимать не хочу. И пошел на следующий день в другой дом. Постучал. Уже с опаской, серьезно. Ну там радушный голос. А кто это? Незнакомец? Так заходи. Будешь гостем. Мы сейчас познакомимся. Мы станем друзьями. Знаете об этом? Незваный гость. Это ваш один из лучших друзей. Хотя вы не знаете его. Это зависит от того, как вы примете его. Вы появляется еще один друг в жизни. Хороший. Вот так начинается настоящее отношение. Не просто мода нравится, не нравится. Незваный гость, и вы служите, севу совершаете, и через севу настоящие отношения завязываются. И там его так приняли, как представителя Бога, на самом деле, так служили, он подумал, о, я понял, что нужно делать. Он стал жить именно таким образом и быстро разбогател. Деньги пришли к нему просто сами. Поскольку к нему люди стали испытывать большое доверие с годами больше и больше, ему стали предлагать различные вещи, сотрудничество, само по себе все пришло. Это ведическая культура. Конечно же, чтобы применить вот эти простые секреты, которые в историях вот так вот закодированы, нужно руководство, нужно духовное наставничество. Экономика должна быть духовной, так говорится. Я говорю об этом потому, что мужчины сейчас современные, они больше всего сосредоточены на зарабатывании денег. Это важный момент, потому что мы поддерживаем семью, мы несем ответственность за это. Но не самый важный момент. Не нужно на этом зацикливаться. Не нужно до болезненного состояния зависеть от этих вещей. Секрет другого. У меня был знакомый один. Как он разбогател, ему непостижимо. У него много магазинов. Сейчас за границей и в Петербурге. В школе он плохо учился. Хуже всех, наверное. Даже с друзьями мало общался. На перемене выбегал куда-то во двор школьный, там ручей тек, и там у ручья сидел, камешки перебирал какие-то. Его за дурачка все считали. Закончил школу, пошел на эту речку. Было время перестройки. Набрал камешков. Напилил фанерок. Я правду говорю, вот буквально. То, что он сделал. Наклеил камушки на фанерку. Песком на клей посадил, песком посыпал на клей, написал название города, стал продавать сувениры. Лаком покрыл. Начал бизнес. Сейчас он один из богатых людей в Европе. Вот и все. Это что?
Это разум называется. Причем он ни с кем никогда не конфликтовал. Никто даже не замечал, как это не получается. Он никогда этим не гордился, на показ не вставил. Сейчас его увидите, вы не подумаете, что он такой богатый. Он очень просто одевается, просто все видел. Он может, так сказать, полы помыть, помоет полы здесь. Я правду говорю. Если скажете, пожалуйста, не были помыть, помыть, то... Он вообще не думает об этом. Он думает о другом. Есть другие люди, которые думают, о, вот я богатый, у меня машина, у меня тут костюм, понимаете, какие полы, что, оскорбление вообще такое. У них нет благочестия. Они все быстро теряют. Они теряют, прежде всего, доверие людей. Поэтому с деньгами жить без доверия очень трудно в обществе. Жизнь становится адом просто. И интересно, что когда у вас появляются хорошие деньги, у вас сразу появляется много друзей. Заметили? Деньги кончаются, друзья как-то уменьшаются. Так вот, настоящая дружба, она не зависит от денег. По-настоящему, если сколько у нас настоящих друзей, потеряйте все деньги, вот тот, кто с вами останется, это и ваш друг настоящий. Вот это настоящий. Остальное ерунда. Покупается и продается так же легко. Это нужно услышать от духовного учителя, потому что это реальность, в которой мы живем. Или ее еще называют иллюзия. Также. Иллюзорное существование, что мы здесь обманываем себя и других. Часто совершенно такие ошибки. Иллюзии, в иллюзию попадаем. Однажды я приехал в Украину, ну, давно было, не сейчас. И ко мне приехал познакомиться генерал казацтва. Он уже был там где-то в храме, что-то интересовался. Он православный был в храмах, и там он духовного наставника искал уже, и даже имел кого-то. В общем, такой интересный человек, ищущий. Он старше меня был тогда, уже в годах, и вот такой ищущий человек. Необычная личность. Ну, типичный воин, голос его, как вот, манеры, воин человек. Видно, что он может, знаете, жизнью рискнуть, если нужно. Такой силы внутренней. И мы сели за столом, там был викторианский представ, у нас был, в общем, хорошо было, атмосфера была прекрасная. И он говорит, ну, у меня вообще-то есть вопрос. А потом все поговорили о воинском искусстве, он знает много, и в конце концов у него был вопрос. Я говорю, ну что же вопрос? У нас такие бокалы с соками, знаете, ну, блюда такие вегетарианские, красота. Он говорит, знаете, у меня есть наставник вообще, духовный, есть, хороший. Знаете, в Киеве там есть хорошие святые места, и храмы там есть, священники хорошие. И то, что он говорит, я, говорит, принимаю всем сердцем, но... У меня, говорит, недостаточно силы следовать тому, что он говорит. Я не все могу делать то, что он говорит. Например, дурные привычки есть какие-то, не так просто от них отказаться. Он говорит, тут надо отказаться, а я где-то, я, говорит, пытаюсь. Я, говорит, тут, посмотрите, я генерал. Я знаю боевое искусство. Я могу терпеть боль. Я могу сражаться. А вот эти вещи, мне не хватает сил. Что делать, что посоветуете? В этом был его поиск, как бы, и вопрос. Я ему ответил, хорошо, есть три формы гуру. Он сразу сделал так, интересно. Первая форма гуру называется Варма Прадакшака гуру. Это может быть любой человек, даже не квалифицированный, не имеющий опыта, но он просто укажет вам правильное направление. Или просто даст книгу. Вам интересно, а вот здесь почитайте. Я еще сам толком не знаю, но вот я знаю, вот здесь вы что-то найдете ответы. Это называется человек, указывающий направление. Верно. Бартна продажи как будто. Другая форма гуру – это уже ответственность, потому что он имеет опыт и может вас вести по этому пути, согласно опыту, наставлению. Наставляющий, шикша гуру называется. У вас есть вопрос, он может дать ответ. Конкретно ясный ответ, чему последуете, получите результат. И третья форма гуру – дикша гуру. Что это такое? Что-то особое. Чем он отличается? Дикша означает отрезать материальные привязанности. То есть материальные привязанности. Если хотим куда-то двигаться, это как якоря. Мы не можем. Трудно. Вот есть наставление, а трудно сделать. Что-то меня держит с этим совсем. Привычка какая-то. Дикша означает отрезать. Или другими словами. Как? А мать посылает вас в магазин в детстве. Говорит, купи муки. И с этим наставлением дает и деньги, средств выполнить все это. Вот это дикша так называется. То есть вы не можете, но он дает вам и необходимую энергию это сделать. Силу. Я ему сказал, у вас есть шикша-гуру, наставник хороший. Но у вас нет дикша-гуру. Вам нужен дикша-гуру, и вы сможете делать то, что вы сейчас не можете. Значит, я даже встал с этого. Взял бокал с соком. Говорит, выпьем за дикша-гуру. Мы выпили за дикша-гуру. Это написано в ведах. Необходимо снять карму с человека. Потому что если мы хотим двигаться в духовном направлении, это сравнивается вот как вот на эту вот гору вот снежную сейчас забраться с огромным рюкзаком камней кармы. Это крайне трудно. Где-то мы просто упадем с вами. И дикша означает, что львиную долю этого груза гуру должен забрать и сжечь. Как бы грехи наши облегчить нужно. Это отношение дикша-гуру-ученика. Самая ответственная роль гуру – это дикша-гуру. Но между дикша-гуру и шикша-гуру разницы нет, потому что наставления те же самые должны быть. Они вместе это делают. Поэтому шикша-гуру может быть много. Дикша только один. Я не знаю, сможете ли, захотите ли вы кто-то быть дикша-гуру в будущем. Это возможно, если вы хотите идти к этим путем. Но шикша-гуру вы должны стать все. Как мужчины, как мужья, как ответственные люди, каждый должен иметь духовный опыт и давать наставления. Чтобы обучать даже собственных детей, собственного сына. И окружающих. Общаться с друзьями и так далее. То есть любой мужчина – это духовный учитель. Его предназначение такое. Теперь ответьте на вопрос, дорогие мужчины. Почему же у нас бывают депрессии в жизни? Что мы склонны принимать интоксикации? Или плевать вообще на жизнь? Или унижать, оскорблять кого-то, гнев свой проявлять? Почему? Потому что мы не можем развивать себя как духовного учителя. Только одна причина. В этом наше несчастье главное. Часто женщина говорит, вот муж пьет, что делать? Да у него нет смысла жизни, вот в чем проблема. А не в том, что он пьет. Это не проблема, что он пьет или там курит. Проблема в другом. У него смысла жизни нет. Он не реализовался как духовный учитель. А что это означает? Он живет с синдромом неудачника. Для мужчин это хуже всего на свете. Чувствует себя неудачником в жизни. Вот это причина всех депрессий и суицидов. Рылом не вышел, говорят, неудачник я в жизни. Непризнанный, неуважаемый человек. Даже жена меня не уважает, даже дети меня не уважают. Это как приговор для мужчин. Это самое худшее на свете. Есть целая книга научная, которая описывает, что происходит с синдромом личной неудачи, дальше развивается вся эта проблема жизни, трагедия жизни, вплоть до параноидальных состояний. Человеконенавистнических и так далее. Когда мужчина становится монстром с кулаками, с оружием. Начинает драться со всеми, доказывать чего-то, орать на всех, пистолет доставать. Это уже параноидальный синдром. А изначальная причина – ощущение личной неудачи. Заметьте, есть деньги или нет деньги, ощущение личной неудачи остается в глубине. Потому что наше предназначение – быть учителем. Помимо всего прочего. Главное. Чтобы ко мне тоже подходили, обращались с почтением, спрашивали и совершали служение. Я чувствовал вдохновение, открывая вот эти свои секреты опыта, мудрости, личной жизни. Это счастье. То есть это предназначение каждого мужчины. Женщина, она гуру патни. Если мужчина гуру пати, он гуру, представитель Бога в семье, то женщина гуру патни. Она тарма, представитель, тарма патни. Она напоминает ему о долге. Вот об этом самом долге. Кто он на самом деле? Чтобы не забывал об этом. Если я вам скажу, что вы все духовные учителя, то вы не все согласитесь, потому что вы еще это не вспомнили. Вы все этой роли себя еще не, может быть, не проявляли. Так вот, это необходимо начать делать. Гуру – это тот, кто имеет своего гуру, учится у него и передает знания другому. Нельзя передавать знания, не получив его ниоткуда. Был случай с одним духовным учителем, которого я хорошо знаю. Его духовный учитель Бхактивиданта Свами Прабхупада, который писал комментарии к этой литературе, я сейчас скажу, много книг есть отдать от них. Бхактивиданта Свами. Бхактивиданта – это ученый в области бхакти, бхакти-йога. Это его гуру, он его ученик. Но Бхактивинода Свами Прабхупада был где-то около 10 тысяч учеников по всему миру. Он ушел в 1977 году во Вриндаване. И перед уходом давал последнее наставление. Буквально перед самым уходом он давал последнее наставление, которое записывали. И вот он был еще молодым тогда, этот нынешний духовный учитель уже. Ну, тогда молодым и служил Прабхупаде. Севая. Совершал служение как ученик, путешествовал с ним, помогал ему. И слушал его лекции, наставления, наблюдал за ним, учился. Они были в аэропорту Америки. Куда-то они вылетали. И там, значит, стойка, там документы, билеты, нужно показывать, как обычно. И вот пришла очередь Прабхупада, и он, ему за 70 лет уже, он замешкался, не мог найти билет в своей сумочке. А там очередь, там Раджас, там аэропорт, там служитель. Грубо очень сказал, что вы там копаетесь, в конце концов? Давайте быстрее билет. Ну, обычное дело в жизни. Но поскольку был рядом ученик и гуру, ученика это так покоробило. Подумал, боже мой, люди вот невежественные. Перед ними духовный учитель, но они же даже не видят это. Без всякого почтения, даже к возрасту, вот пожилой человек перед ним духовный учитель так грубо вообще разговаривает. И он сказал этому служителю, потому что так грубо разговаривать с моим духовным учителем, Там была как-то перепалка еще после этого, нервы какие-то. Ну, в конце концов, билет зарегистрирован, не прошли в самолет. Это он рассказывает. И тут Прабхупада садится, говорит, тоже рядом. И спрашивает меня. Говорит, у людей на Западе нет никаких хороших качеств. А я сижу и думаю. Ну, только что там был инцидент, поэтому Прабхупада вот еще как бы не остыл от этого инцидента. Вот он так вот сел, то есть, что никаких хороших качеств нет. Ну, и сижу, молчу. Ну, пройдет тебе тоже. А Прабхупада понимает мое настроение и говорит, что ты думаешь об этом? Он говорит, да, никаких хороших качеств. Прабхупада взял паузу. Потом сказал, ты знаешь, в западный мир так развит, такие технологии. Хороший прогресс. Но у людей нет никаких хороших качеств. Я думаю, значит, Прабхупада сильно обиделся, наверное. Думаю, вот как же. Он говорит, что ты думаешь? Да-да, Прабхупада, никаких хороших качеств. Все такие, не негодяй просто. Прабхупада понимал мое настроение. Взял паузу. И говорит, ты знаешь, вот это Америка, лучшая страна в мире. Сама богатая. Тут есть все, что хочешь. Они все имеют, что хотят. И деньги могут заработать. И вещи тут есть, и магазины. Но в людей нет никаких хороших качеств. Что ты думаешь? Нужно понимать, что попадает что-то другое. Не просто обида, это что-то другое. Папа сказал, у них нет хороших качеств, потому что они не общаются со святыми. А откуда их возьмут? Их не они больше нет. И туда меня, говорит, дошло. Я понял, что пропадение. Почему нет хороших качеств? А они нестабильны, эти качества. Они хорошие, пока у них все хорошо, пока их любят. Как только что-то неприятно, они сразу плохими становятся. Это нет хороших качеств. Это на показ все. Нет, потому что они не общаются с садху, которые терпеливые. Даже когда гвоздями прибивают к кресту, он говорит, прости, потому что не ведают, что творят. Даже на кресте не изменится ничего. Это духовная сила. Ну, в нашем мире как принято? Ну, с Иисусом Христом понятно. Это как раз вот, ну, я-то, я же не Иисус Христос. Нет, дорогие мои. А вы знаете, что все последователи Иисуса Христа приняли точно такую же участь. Все его ученики, кроме Иоанна, погибли мученической смертью и знали об этом. Тоже они брали какую-то карму, они делали то же самое. Они шли на это. И никто не чувствовал, что он несчастен. Я не говорю, что мы должны это делать сейчас. Но я хочу сказать, что мы должны быть готовы на какую-то жертву, если мы хотим достичь какого-то развития и успеха. И что-то хорошее оставить после себя. Это духовная жизнь. Духовная жизнь означает я, жертвоприношение. И что же такое мое жертвоприношение? Это мое дыхание, моя речь, моя деятельность, моя семья. Все, что я имею, для яги создано. Не для моего чувственного наслаждения, чтобы я деградировал здесь и думал о себе что-то. А для жертвы, вот это духовная жизнь. Это подвиг. Это именно ответственность, мужская часть населения за это, за духовное передвижение общества. Женщина больше заботится в семье и детях, о благополучии, о какой-то гармонии, мире, о материальной какой-то стороне благополучия. Мужчина должен пойти дальше. И если мужчина сейчас не интересуется духовными какими-то высотами, означает, что не подход духовному в разуме женщины. Незавидная роль. Мужчина не должен быть подкаблучником. Это хуже всего для него. Еще плюс ощущение личной неудачи. Вот отсюда и наркомания, и суициды, и все, что хотите. И алкоголизм. Это стало нормой жизни. Как пятница, есть повод. Пятница, конечно. Это стало уже культурой, частью культуры. Раньше это была шутка. Шутка. Издевались над алкоголиками так. А сейчас это стало нормой культуры. Или это приняли. Это то, что говорит ведическая литература об этой ответственности в человеческой жизни. Мужчины рождаются сейчас реже, чем женщины. Не так-то легко родиться мужчина, как выясняется. Их мало. Недавно я поздравил одного знакомого, у него мальчик родился. А до этого поздравлял, наверное, 20 раз все были девочки. Правда, правда. 20 или 15 раз поздравлял девчонки. И тут, наконец, мальчишка, я даже удивился. Неужели еще рождаются мальчики? Отгадайте, почему так редко рождаются мальчики? Потому что мы, мужчины, стали слабее. Заметьте, вот проверьте, если хотите, мои слова сейчас. Когда в СНГ прорвалась информация, вот эта порнографическая, вот эти вот культура, в какие годы? 91-й, 2-й, с этого начала, верно же? Вот с этого периода и проверьте рождаемость, сколько девочек, сколько мальчиков рождалось. И вы увидите. С этого момента стало увеличиваться количество девочек. С этого момента. Потому что, когда много сексуальных отношений и мыслей, мужчина слабеет. И женщина становится сильнее в этих отношениях. Поэтому рождаются девочки. Когда мужчина совершает аскезу, воздержание, он становится сильнее. Больше мальчиков рождается. Что лучше? Больше девочек или больше мальчиков? В обществе. Больше мальчиков, значит, спокойствие в обществе будет. Больше девочек будет беспокойство. Им нужно замуж. Они не всем будут выйти замуж. Будет много беспокойства. Поэтому нужно, чтобы было больше мальчиков. Это регуляция. Об этом знали все мудрецы в прошлом и цари. Они регулировали все общество, деятельность при помощи количества вожделения, камы. Знаете это секрет? Это царский секрет. Раджа-риши так управляли обществом. Это известно. В Ведах написано, если вы хотите стимулировать материальный прогресс в обществе, ускорить, немножко увеличьте каму в средствах массовой информации и культуре. Люди станут, мужчины станут активнее. В материальном смысле. Если видите, что много ссор, конфликтов, партий каких-то, революций, подготовки вот таких переворотов, камы слишком много, нужно уменьшить каму, люди успокоятся, все умиротворятся. Это ведь не потому, что есть Белый дом и Кремль в рождалстве, а потому, что есть кама, вожделение. А что такое кама? Это отношение мужчины и женщины, двух полов. Отсюда вся политика исходит. Питание, отношения, качество потомства, все отсюда исходит. Ключевой момент – кама. И вот мужчина, почему он гуру? Потому что он может лично сам себя регулировать и контролировать свою каму. Вот это уже мужчина. Если он не может контролировать себя, это еще ребенок. Хоть ему 50 лет, хоть 40 лет, не контролирует свои чувства, он не зрелый человек. Поэтому, когда мы принимаем духовную учительную, появляется ответственность перед очень дорогим и важным человеком. Это дороже, чем кто бы то ни был духовный учитель для нашего сердца и сознания, перед которым очень трудно что-то нарушить, слово какое-то. Такая глубокая связь. И вот это великая ответственность. Я знаю много учеников Шрилы Прабхупады. Они уже по 40 с лишним лет практикуют духовную жизнь. И не сворачивают с пути, ни при каких обстоятельствах. Прабхупада сказал. Они всем сердцем приняли. Всем сердцем приняли. И они настоящие духовные учителя. Потому что в их сердце духовный учитель. В их сердце Бог есть. Живой, настоящий. Потому что гуру дает это. Не дает себя, он дает Бога, Парампрупрежнему. Мы должны знать, чтобы стать духовным учителем, нужно признать одну вещь, что я несовершенный человек. Если я что-то от себя скажу, это будет все несовершенно. Но если я просто повторю то, что говорится в священных книгах от Бога, это будет совершенно. Вот чему учит духовный учитель. Ничего не придумывать. Быть смиренным и понимать свое положение. И тогда мы действуем совершенно образом. Здесь Бог говорит: «Сарва тарван паритяджа, мама камшара навраджа». Очень важный стих. «Оставь все виды религии», сказал. «Просто стань моим преданным. Я тебя сам защищу. Ахам твам сарвапеви махшаяши машуча». Я тебя сам лично защищаю. Вот в чем цель религии. Что должен говорить гуру? Повторять то же самое. «Предайтесь Богу», должен говорить. «Оставьте все и станьте его преданным. Он вас сам защитит». Вот это духовный учитель. Это совершенство. Он не должен давать какие-то интерпретации. Вы знаете, какие интерпретации этой книги в Индии? О, не только в Индии. Махатма Ганди, он сказал о Бхагавад-гите так. Курукшетра, это поле битвы, он сказал, это образное, это тело человека. 5 пандавов чувства. 5 наших чувств. А Кришна — это ум-разум. Он аллегорически все стал перетолковывать. И таким образом люди не могут воспользоваться этой книгой в его изложении. Это просто красивая какая-то поэзия и больше ничего, неприменимая на практике. Истинный гуру никогда не будет все это перетолковывать и извращать. Он даст прямой смысл текстов. Вот по этой причине, когда эта книга появилась в изложении истинного духовного учителя, сразу стала жизнь меняться тех людей, которые читали эту книгу. Если вы будете читать другие переводы Бхагавад-гиты, попробуйте, ничего не изменится. Если это прочитаете, изменится жизнь. Потому что это гуру говорит, духовный учитель. Он живет этим принципом сам всю жизнь. У него есть гуру. Проблема нынешнего общества, что парампара нарушилась. Система преемственности нарушилась во всех сферах жизни. И в семье, и в деятельности, и в духовных традициях все раздробилось на части. 15 тысяч сект только в христианской линии. 15 тысяч рупий. А Бог один. Учение одно на самом деле. Слова Иисуса Христа, как только вы толкуете по-своему, новые секты. Новая группа. Я и Отец одно. Говорит, значит, я есть Отец. Где вы это слышали? Тогда он сказал, я Отец. Говорит, я и Отец. То есть мы вместе. Не так, что Отец стал сыном, сын отцом. Но такие толкования есть. Я и Отец одно означает, что я есть Бог. Нет. Я и Отец двое утверждаются там. Через меня, как через дверь, Царство Божие, говорилось тогда. Знаете, это написано в настоящем времени на иврите. Не то, что это в будущем было написано. Я отныне во веки веков. Нужно было написать это, да? Через меня, как через дверь. Нет. В то время это было. Было возможно. Это все нужно правильно понимать, как это написано, в каком времени. Или не убий. Они говорят, это относится, знаете, только к человеку, а животных можно убивать. Но слово не убий. На иврите там 2 слова есть. И употреблено слово, которое имеет самый широкий смысл. Вообще никого не убивай. Потому что убийство человека – отдельный термин. Провели исследование Евангелия и его переводов, где написано «Христос ел мясо» или «Христос ел рыбу». Взяли эти изначальные тексты и выяснили. Там было написано «Христос брал одно из двух». Там был хлеб и рыба. Говорит, брал одно и ел. Или «стол», «трапеза». А там мясо, рыба переводится. Там нет таких слов. Еврей кто-то знает. Есть целая книга исследовательская. Он никогда не ел ни мяса, ни рыбу, ни яиц. В Бхагавад-гите Пуране описывается приход Иисуса Христа еще до его прихода, за 3000 лет до его прихода. Уже в Бхагавад-гите Пуране уже предсказано было, как он придет и зачем. Придет как сын девственницы, описано там в Бхагавад-гите Пуране. Можете набрать в интернете. Бхагавад-гите Пуране, и все прочитаете. Придет как сын девственницы, пища будет его молоко и мед, никакого мяса и рыбы. Миссия возьмет карму мира на себя, грехи мира на себя. Имя Криш-Тош. Криш-Тоша. За 3000 лет до явления Иисуса это было написано в Бхагавад-гите Пуране. Вера всегда есть.
Это парампара, это преемственность. Все открывается. Прошлое, настоящее, будущее. Все известно. Поймите правильно. Знание уже есть. Ничего выдумывать не нужно. Оно просто забыто, утрачено. Если мы не знаем какой-то закон физики, он продолжает существовать, как вы думаете? Он же все равно продолжает, он же есть. Вот и все. Знаем и не знаем, это не зависит от нас. Поэтому божественные знания, возрождение божественных знаний в обществе – это обязанность мужского населения. Когда говорится «гуру», обычно называется «мужчина». Для женщины это трудная роль. Она, конечно, тоже гуру по-своему. Каждый. И тоже есть святые женщины. Но вот это особая роль – изменить мир для мужчин. Поэтому гуру необходим. Необходимо руководство в сердце. А материальные вещи мы сами должны решать. На это достаточно разума. Если есть терпение, все остальное – достаточно разума. Здесь гуру не нужен. Нужен просто опыт. Хорошо, не знаю, как мы раскрыли тему эту, насколько вы хотели это услышать. Но сейчас можно вопрос. Надо был мужской же разговор, так ли? Мужской клуб. Да, пожалуйста.
Спасибо за... Мне очень понравилось. Ну, я думаю, что всем остальным раскрытие темы. Как человек должен понять, что это его гуру? Где он должен его искать на себе?
А ответ такой мы слышим: слушайте сердце, потому что закон трансцендентный гласит: стучащему откроют дверь, просящему положат хлеб в руку. Это закон. Мы не знаем, как он работает, но он работает очень хорошо. Если ученик готов, гуру придет сам. И в сердце вы просто почувствуйте этот ответ, услышьте сами эту уверенность. Вот мой гуру, почему? Потому что все, что он говорит, я хочу делать, я буду делать. Это вот решимость, уверенность возникает, просто слушая гуру. В сердце такая вот решимость должна появиться. Прежде, сначала мы хотим искренне, искренне это желание из сердца иметь гуру, и потом происходит. По-другому мы не сможем найти гуру, потому что если мы пытаемся испытывать, хотя так тоже бывает, испытывать нужно. До посвящения гуру нужно испытать, послушать и задавать вопросы, иногда даже каверзные, или не соглашаться, что если мы что-то не понимаем. Гуру должен прояснять все это. Один человек Прабхупаду испытывал 6 лет в Индии. Он говорил: я бизнесмен. Я, говорит, я знаю, как вот испытывать это, искать слабые места в человеке, где его разгневать, раздражать. Я знаю, как это делать. Вывести из равновесия. Так я могу узнать что-то в нем больше. В мире бизнеса это целое искусство общения. Есть своя политика. Я, говорит, то же самое, говорит, делал с ним. Переходил на лекции, вот такие вот вопросы с подколкой и так далее. Ожидая, что он выйдет из равновесия. И, говорит, за 6 лет я понял, что его невозможно вывести из равновесия. Этот человек владеет чувством полностью. Я принял его как духовный учитель. Но ему 6 лет понадобилось испытать. Но это долго, конечно. Слишком долго. Другие принимали мгновенно иногда, когда видели его в, как бы, в такое, как бы, в сиянии, так скажем. Быстро принимали, чувствовали эту связь. Гуру есть два проявления: Вани и Вапу. Вапу — это физическое присутствие, а Вани — наставление. Вот наставление более важное, чем физическое присутствие. Даже когда гуру уходит с планеты, наставление остается. Ученик следует наставлению.
Вы сказали, есть два фактора успешности в жизни. Первый – это гуру. И второй фактор – это жена. Правильно. Гуру в сегодняшней лекции более-менее понятно, что ты стал. Вот. А вот по отношению к жене, что такое правильная жена? И вот этот фактор, второй фактор, который влияет на успешность мужчины, это может быть
Да, вы помните ответ. Что касается жены, для мужчины это простой вопрос очень. Мы должны найти себе помощницу. Плохая жена – это та, которая нам не помогает достижить цели. У нее свои интересы. Это и есть плохая жена. Если у вас высокая цель жизни, вам нужна жена-помощница в этом плане. Если у вас есть высокая цель жизни, но приходит жена, которая вам не хочет помогать в этом, наоборот, даже препятствует, это плохая жена.
Можно ей об этом говорить?
Нужно, ну, нужно как бы помочь ей стать хорошей женой. Это возможно. Нужно постараться.
То есть, если плохая жена, например, не помогает прогрессировать, тогда как ее изменить? Что нужно
предпринять? Ну, это может потребуется время и терпение большое. Как правило, мы наблюдаем по жизни, как правило, плохих людей немного. Вот просто есть вредные, трудные характеры. Вот такая вещь.
Муж обязан изменить? Или...
Капризные. Да. Муж, да, должен стать руководство.
То есть другого способа нет?
Нет. Есть в ведах три вещи. Есть проблемы, допустим. Мы должны смотреть, что является источником проблемы. Если я сам являюсь источником проблемы, я должен себя изменить. Если источником проблемы другой человек, я должен попытаться его изменить. Если независимо от этих двух людей, составляющих проблемы, остаются, нужно терпеть. Значит, терпение и попытка менять себя и влиять на окружающих хорошо.
То есть все параллельно.
Да, и с течением времени обычно, как я сказал, плоды плохих людей мало, обычно что-то хорошее перемены приходит. Духовная жизнь именно в этом обычно, что она меняет людей. Как правило, мы наблюдаем, что сейчас больше капризов, дурного воспитания. То есть человек неплохой, но капризный, дурной характер имеет. В этом сложность. И иногда мы это принимаем слишком близко в сердце, слишком начинаем болезненно переживать вот эти вот вещи. Они поверхностно более-менее. Но посмотрите, в трудностях, вот скажем, это капризная, вредная жена, но в трудностях она может просто разбиться, сделать все для вас. Вот, проверяется. Мы наблюдали такое. Вот она такая капризная, болтает, язык у нее как помело, но в трудностях жертва. Внутри, то есть она хороший человек. Это касается мужчин тоже. Вообще говорится, что мужчина это хорошо, женщина хорошо, вместе очень плохо. Вот сложная комбинация. Поэтому мы говорим, давайте вспомним, что мы духовные существа, а не просто мужчины. Мужчина сам по себе, что он делает? Я вот мужчина, я все, но душа. С духовным пониманием о себе мы начинаем обретать могущество, другие силы, влияние и прочее.
А вот вы говорили, что настоящий мужчина, он воспитывается аскезами, да, благостными, и да, сном. Можете чуть глубже раскрыть это, и какие есть еще способы развития качеств внутренних для настоящего мужчины?
И первое, что важно для того, чтобы начать аскезу, подниматься рано утром. Если можете, в 3 часа утра поднимайтесь, в 4 утра поднимайтесь. Сон до 6-7 часов сокращайте. Это первый момент. Но с медитацией научитесь это. Без медитации, я думаю, где-то упадете, все равно уснете. Не хватит сна. Но с медитацией освоите. Потом чистая пища без мяса, рыбы, яиц. Другая аскеза очень полезная. Важная. Но при этом питание должно быть полноценным, нужно знать, как питаться. Не скудная пища должна быть полноценной. Изучайте эту кухню. Потом холодный душ по утрам. Ну, может быть, не ледяной, потому что сейчас все такие хилые люди, боже мой. Ну, летнюю воду сделайте, прохладный душ по утрам, чистую одежду каждое утро одевайте. Это требует тоже усилий определенных. Интоксикации не принимать никаких вообще, даже чай, кофе, еще одна аскеза. В азартные игры не играть, черным бизнесом не заниматься. И самая большая аскеза для мужчины – это целибат. Если способны на такое, делайте, это будет лучше всего. Если не способны, отрегулируйте сексуальную жизнь просто правильно. Раз в месяц, не чаще. Это тоже аскеза. Но, пожалуйста, полгода делайте это, и вы сами все увидите. Результат вы увидите сами. Они ждать не будут результата, они сразу появятся. И от этого скажете, хорошо это или плохо, хорошо? Опыт нужен. Я следую этим принципам 30 лет. Вот будет. 30 лет. Я знаю, что это хорошо. Поэтому я могу уверенно об этом говорить всем. Меня не напугает, что дети без мяса не вырастут. Нет, нет, я знаю, что вырастут очень хорошие дети. Я за это время видел все. Моя дочь выросла без мяса, живет вообще. Мне 29 лет.
Как вы нашли своего Бога? Правильнее даже, как вам это удалось сделать?
Ага, да, да, да. А я уже не рассчитывал, знаете. Мне было 27 тогда уже лет. Когда я встретил учеников. Учеников. Я говорю, гуру бы нам не распознал вот так вот себя. Я думаю. Не было у меня таких знаний. Но у меня, конечно, было желание, чтобы был гуру, наставник, какие-то у меня были вопросы, я хотел, чтобы кто-то это сделал мне полностью. Я встретил учеников в те годы в Петербурге, учеников гуру. И они меня сразу поразили тем, что у них были абсолютно ясные ответы на все мои любые вопросы. Абсолютно ясно. Никто никогда с такой ясностью не отвечал на мои вопросы. Я просто был в каком-то шоке.
Каких учеников?
То есть они еще не являлись учителями сами. Они бы все были ученики. Ученики. А гуру, он тогда не приезжал в Советский Союз. Он был выдворен из-за политических каких-то там взглядов. То есть гуру, он не относится ни к политике, но поскольку он был иностранцем для Советского Союза, это был за рубеж, как бы, капиталистический мир. И там на почве политики он был выдворен когда-то из России. А потом, через 10 лет, он снова переехал, был запущен в Россию. И я даже не видел его, выбрал, потому что были лекции записаны, и были ученики, которые представляли его знания. Мне стало ясно, что это гуру. Потом в медитацию он ко мне приходил несколько раз позже. Но вообще, это у меня интересная тема, что касается моей личной жизни духовной, это интересный отдельный разговор, как это все было. Как я получил имя, посвящение, и как я принял все эти обеты. И что сразу изменилось после этого. В тот же день все изменилось. Как только получил посвящение, в тот же день все изменилось. Причем не только у меня в жизни, но и со всеми, с кем я был связан. И с родителями, и с друзьями, все изменилось. Это ключевой момент был. И затем, поскольку у меня, конечно, были какие-то глубокие философские темы, можно было бесконечно спрашивать и рассуждать, мне сказали эти ученики, что ты начинай практиковать медитацию, и получишь ответы сам. На какие-то вопросы нужно сам уже отвечать, находить через медитацию. И с тех пор я занимаюсь этой практикой. Я никогда не выступал публично, я не собирался этого делать. Не было таких планов. Это было все устроено помимо моей воли. В школе я не мог даже в этих доске что-то им говорить на сцену. Два таких ребенка было в школе, один был такой. Учитель подходил за парту, садился, и на ухо меня спрашивал, пытался что-то на ухо ответить с большим волнением. Такая проблема.
Второй это не тот с дощечками.
Нет, это другая школа была. Так что я не мог себе представить, что я буду публично выступать там, или на телевидении, или вот писать книги. Такого не мог даже представить в своей судьбе. Но вот жизнь изменилась именно с духовной практикой. Никак я видел совсем по-другому. Я устроил планы искусственные, как и все. Надуманные.
Что значит быть, вот вы говорили, преданным Богу, да? То есть предайся просто мне, вы говорите, ставь себе великий и далее. То есть как служить Богу и как служить духовному учителю?
Шраванам киртанам вишно смарана пада севана марчана ванданам засьям сакьям атман ведамам. Это 9 форм преданного служения. Вот преданный, он либо все 9 это делает этих вещей, либо одну из них практикует, это преданный. Шраванам киртанам, первые две ступени бхакти, преданности. Первое – слушать о Боге, шраванам. Второе – киртанам, повторять. Третье – смаранам, памятовать. Вот эти первые 3 самые важные. Об остальных сейчас 6 говорить не буду. Если вы пойдете в институт, в школу, куда угодно, вы там действительно будете просто шраванам слушать и отвечать, киртанам повторять, что слушали.
И только так будет ваша квалификация развиваться материальная. И через 11 лет или 10 лет у вас будет система знаний, которую потом очень трудно будет поколебать. Если даже вы будете видеть недостатки в ней, вы не сможете ее изменить. Не сможете. Другой системы нет, на что опереться. За 10 лет вы слушали, повторяли, и вы с Мараном, вы усвоили с Мараном, значит, помните, вы не можете забыть. Теперь мы хотим освободиться от этих концепций искусственных и слушайте о Боге, говорите о Боге и помните Бога. Вот о чем речь. Это освобождение. Бог в сердце. Слушайте свое сердце. Вот о чем речь. Это преданность.
Вопрос. Ваши ученики, когда вы с ними просто разговариваете, а когда вы выражаете какое-либо свое мнение о событиях в жизни или там, в обществе, ваши ученики позволяют себе выразить несогласие, несомнение, сомнение с вашим мнением?
Ну да.
Нормально, да?
Ну, они без вызова это делают. Ученик никогда вызов не бросает.
Ну, это как вопрошение.
Да, да, они могут, скажем, сомневаться. Вот, грубо говоря, что так говорите, но мне кажется, вот так вот, что вы скажете.
Ну, это абсолютное несогласие позиций вашего ученика и у вас по отношению...
Нет, такого не бывает. Есть, я объясню, почему не бывает. Должно быть, но не бывает. Почему? Потому что есть два вида наставлений. Абсолютные и относительные. В абсолютных наставлениях нет разницы, что делает гуру и ученик одно и то же. Философия та же самая, практика та же самая, там никаких разногласий быть не может. И когда мы в этой области даем наставление, там не бывает никаких разногласий. Потому что это имеет классические основы, там гуру парампара, все подтверждено. То есть, если даже я не понимаю, все равно подтверждение есть, все тут нормально, мы принимаем это. А относительно наставления имеет другую природу. То есть, я, например, могу сказать, что ну давайте попробуем сделать так, в плане руководства, допустим. А, не получилось. Ну давайте попробуем теперь вот так. Это относительно. Вот тут ученик может сказать, ну, гуру Махарадж, мне кажется, вот все-таки лучше сделать так. Я скажу, ну хорошо, давай попробуем сделать так. Это возможно, нормально. В этой сфере это возможно.
А бывает так, что вы признаете перед своими учениками, что вы чего-то меньше знаете и готовы получить, у них получить?
Конечно. Например, приходят ученики, которые образованы больше, чем я, академически. Например, они уже известные психологи, или они кандидаты наук, или доктор наук есть. Я в этой области никто. И тут я уже опираюсь на его опыт. Я могу его спросить, что ты думаешь, как ученый об этом? Я принимаю это на то, что он говорит. Это касается, опять же, материальной сферы, видите? Относительной сферы.
А духовное?
А духовное знание нет, оно не зависит от этого. Бхагаватам Сарасвати, он принял гуру неграмотного, а сам он был великим астрологом и ученым, знал арабский, персидский и санскрит, то есть уже в молодые годы был великим ученым. Гуру принял, который написать не мог имя на своем на песке.
А возраст тоже не зависит?
Нет.
То есть гуру может быть и младше.
Да, гуру, да. Он должен быть возрастом духовным старше. Духовно должен быть старше, да. Он должен знать науку о Боге хорошо в сердце. Вот это его квалификация единственная. Он может не иметь какого-то образования академического или высокого положения в обществе. Собственно, он и должен иметь. Гуру не должен иметь материального положения никакого. Он не должен к этому миру принадлежать. В принципе, он должен быть отречен от него.
Молюсь и хочу быстро получить результат. Это я в чем-то обманываюсь?
Быстрый результат.
Хочется прям служить святому человеку и не получается. А из-за этого...
Это вопрос времени. Просто терпение.
Да. Терпением как справиться?
Ну, только терпеть. Учиться терпеть. Все придет само по себе, но в свое время. Это лучше, чем если мы вот торопимся что-то получить. Это хорошее желание что-то обрести, безусловно.
Как максимально эффективно прогрессировать на духовном плане? То есть, ну понятно, хорошо, есть духовный учитель, может, ты найдешь его, но ты же не можешь постоянно с ним находиться там. Да. То есть, как вот самостоятельно?
Постоянно. Нужно постоянно чувствовать связь с гуру. Ваня и Вапа мы объясняли физическое присутствие и наставление. Необходимо чувствовать в сердце постоянно. Я чувствую постоянную связь с гуру с собой. Вот, полагаясь уже на этот опыт, как бы я могу говорить вам, развивайте эти отношения в сердце. Вы должны постоянно быть духовным учителем.
Если пока нет, да, ничего не дали, не далось гуру, есть люди, которые заслужат уважения. Ну, их можно временно, да, так скажем, то ли подражать, то ли признать.
Хорошие люди.
Временно, а как бы поэтапно.
Хорошие люди.
Да.
Это означает, что сейчас гуру — это ваш разум. Вы просто берете, что-то хорошее там, что-то хорошее там. Это разум.
Но полноценно там, вот я просто помню, я прочитал, что если принимать человека там, за учителя, подражать, ну, подражать это я условно говорю, то ты вместе со всеми хорошими, ты не знаешь, как бы, там, недостатки.
В этом случае нужен разум. Если это не духовный учитель, а просто хороший человек, тут нужен разум, чтобы выбирать хорошие, а плохие вещи не принимать.
Если уходить, тогда к святым.
К святым.
Но они не есть, как бы, мои там, данные, да, что я получил. Ну, как-то надо почувствовать, что сами говорите.
Это придет.
Придет. А пока не пришло...
В процессе. Вот, это
да,
в процессе.
Можно, как бы...
Нужно разум применять, я согласен.
Нет, я вот вас, допустим, там, молиться, вот, на образы, это считал, что необходимо. И обязательно будет, именно он должен все время быть. Или сразу же как-то. Именно, конечно, учитель еще неизвестен, но помимо того, допустим, на вас молиться, как я вот, но еще не признан же, я учеником вашим, но по прошествии времени придет там, понимание, что есть какой-то другой человек. Я не говорил.
Я понял. Если вы молитесь тому человеку, который постоянно свои молитвы отдает Богу, связь уже будет.
Да, и там уже, в принципе, да, на автомате тебе выдастся так.
Да, если вы молитесь человеку, который служит Богу, связь уже будет. Связь уже будет.
Ну, в принципе, вот мы с вами общаемся, я как безоговорочно принимаю все ваши. Не в относительной плоскости, а вот именно в духовной. В абсолютно, ну, абсолютно действительно. И пример.
Я делаю то же самое, чем мы отличаемся. Я делаю то же самое по отношению к своему духовному учителю. Мы одинаково приступаем.
Тогда получается, что если мужчина не достиг какого-либо определенного духовного уровня, то и уровня у него не будет.
Да.
Это критическая масса. Да?
Квалификация ученика должна быть какая-то предварительная. Как, например, если мы не получили среднее образование, мы не можем поступить в высшее учебное заведение. Подготовка какая-то нужна. Поэтому в этой области нужна просто информация. Почитать книги, кто такой гуру, ученик, ну, разобраться, какие качества того и другого.
А вот те в жизни, в обычной, которые для нас авторитеты, это значит, как бы сказал человек, это просто разумом, да, для нас, но не сердцем, так?
Да, это гуру, ваш разум.
Да.
Они, может быть, не гуру, не духовные учителя, но у них есть хорошие какие-то качества, которые вы хотите приобрести. И это ваш разум сейчас вас учит.
Нужно молиться и рано вставать, потом гуру сам придет.
Да, если этой практике последовать, и искреннее желание, гуру приходит.
Ну, грубо говоря, панацея — это вот направление. Вот вы говорили, три вида гуру, да? Направление дает.
Наставление.
Наставление.
И отрезает.
Сейчас первый год у нас разум, это так как бы
так.
Вот. Утром вставайте, поритесь. Там придет.
Ну, мясо не есть.
Ну, я не
хорошо.
Все,
это уже хорошо.
Банально.
У Тимура вопрос был.
Я хотел спросить, вот вы сегодня говорили о том, что есть дикша гуру. То есть не обязательно, что он у каждого будет. Не обязательно, что каждый им станет. Вот, но вы говорили, что наставником должен стать каждый мужчина. И у меня тогда вопрос в чем, что должен ли каждый мужчина поставить себе как одной из целей стать таким человеком? То есть должна ли быть это его целью,
да?
Стать таким, да, наставником?
Да. Должен стать таким каждый мужчина.
А как он может прийти к этому? Вот, то есть, что он должен делать? Понятно, делать эти аскезы, которые мы говорили. А, там, вставать рано, медитация, те четыре принципа. Что он еще должен делать?
Если вы соблюдаете все четыре регулирующих принципа, 90 проблем из ума уйдут уже. Теперь мой вопрос. Если 90% проблем уйдет из ума, что там останется? Нет, там нужно 100% успеха. Вы не должны оскудеть. Тут проблема. А что придет? Вот. Разум. Видите, вы станете мудрецом. Вот что произойдет. Но это тогда произойдет, когда вы забудете об этих желаниях. Можно отказаться от поступков, но думать. Верно же? Эти 90% могут в форме мысли быть. Желаний. Поэтому нужна медитация, чтобы мы даже думать об этом перестали. Вот тогда честно со мудрецом. Естественно, будьте наставником. Вам даже не нужно будет документы иметь. Вас люди будут видеть наставником. К вам будут подходить, будут спрашивать всегда. Вот интересоваться, где он сейчас, я хочу поговорить. Потому что это качество человека. Сейчас просто проблема в том, что в уме у нас много проблем, беспокойств. Именно в уме это происходит. Поэтому не проявляется наша как бы природная мудрость, знание. Вот эта вот мужская именно, вот эта энергия такая отцовская.
Сейчас мода такая пошла, как бы, гуру женщины, комментарии к духовным книгам всякие женщины. То есть, насколько это актуально вообще?
Вот поэтому мужской клуб мы и сделаем, что же такое одни женщины. Куда это как лицо? Где же мужчины-то?
То есть это как бы как авторитет не принимать, да, получается? Или есть какие-то исключения?
Женщина должна быть авторитетом для мужчины. Бог для него авторитет. Женщина – это другое для мужчины. Это жена, это мать, то есть это там есть другие ценности. Но если он принимает, именно живет авторитетом женщины, это, возможно, от матери получается. И то осторожно. Потому что женщина, она йошит еще. Женщина, понимаете? Она привлекательна. Вот в чем опасно. Поэтому женщины обычно наставницы для женщин. Исключения бывают. Бывают исключения. Но в целом, если правило говорить, то лучше так.
Вы говорили первый шаг о смирении и преклонении. Может быть, дадите какие-то наставления по этому поводу? Как справиться с гордостью в этом шаге?
Это не так сложно, как кажется, гордость. Она есть у каждого человека. Сейчас мы говорим о нашем искреннем желании. Вот смотрите внимательно. Например, я знаю, мне трудно там склониться куда-то, там, принять авторитет чей-то безоговорочно, я не готов к этому. Но у меня есть искреннее желание обрести эти качества. Процесс начался уже. Не ломайте себя. Работайте в сердце. Искреннее желание в сердце. И вы увидите, процесс уже начнется сам. Потому что опыт покажет, если мы искренне настроены, что это очень хорошо. Это просто нектар наставления. Это замечательное отношение. Потому что там есть духовная любовь. Поэтому гордость становится чем-то таким, знаете, незначительным, неважным для нас. Наша гордость уже. Есть вещи куда более важные. Если даже вы не можете ничего делать, ни утром просыпаться, ни медитировать, ни там мантру повторять, ни принципы соблюдать, но вы в сердце хотите это делать, уже прогресс будет. Именно в сердце. Если вы даже просто не противопоставляете себя этим наставлениям, уже прогресс будет. Вот с этого нужно начать. Не ломайте себя искусственно. В сердце. Поинтересуйтесь, почитайте, послушайте, пообщайтесь. Когда в сердце проникнет, все изменится. У кого нет гордости? У всех нет. Еще какая? Гордыня – это один из смертных грехов вообще человека.
Как практически понять, что есть связь с духовным учителем?
Как практически понять, что есть связь с гуру? Означает, что человек исполняет наставление, практикует это. Значит, связь есть.
есть личные наставления или общие, которые дает духовный учитель?
Критерий духовного здоровья – это энтузиазм. Ученика, который энтузиастичен в практике, да, связь. Как вы понимаете, работает электроприбор или не подключен? Да, вот там что-то там жужжит, там что-то, ну, что-то происходит. Есть энергия, есть связь, так же здесь. Есть энергия, есть связь. Значит, есть контакт хороший.
А что чувствует человек, который, ну, связь с учителем есть?
Вот как мы сейчас говорим, энтузиазм чувствует, просветление чувствует. А ответы на вопросы приходят изнутри, подтверждаются. Счастье, знание увеличивается. Радость, да. Шишуткам карту мавияма, буквально радость увеличивается через практику.
Ответы уже внутри, да?
Ответы, да, несомненно. Но даже вот мы сейчас обсуждаем что-то, вы же чувствуете в сердце подтверждение? Ответ совпадает, верно же?
Да.
Вы же узнаете, что у вас в сердце то же самое. Факт. Это факт. Потому что мы повторяем эти вечные истины, пытаясь не искажать ничего.
Владимир, последний вопрос. Если ученик что-то делает, но он думает, что он правильно делает, но это может быть не, ну, как, не из наставления духовного учителя. Он думает, что он делает правильно для духовного учителя.
Может он ошибаться? Может в чем-то ошибаться. В деталях ошибок может быть много. Это несущественно. Вы знаете этот пример с баклажанами. Интересно, что один ученик, он чувствовал, что он слабый, и когда рядом с Прабхупадой, он все может делать. И принципы у него, и мантра, и все, он хорошо. А когда без Прабхупады, он слабеет. И он отвлекает то витрины на улицах, то женщины на улицах, то мысли придут какие-то. А он получил посвящение. И он пришел к Прабхупаде, чуть не плачет, говорит: Прабхупада, я в жалком состоянии вообще. Вот стоит мне куда-то вот выйти, у меня все ум сразу. Просто куда угодно лезет вообще. Хоть в кино, хоть куда, хоть в сигареты заводит, хоть вкус мяса вспоминает, ну все на свете. Что делать? Он говорит: ну, живи со мной. Ну, будешь помогать мне. Мне там нужно что-то иногда делать, я тут пишу книги, тут будешь помогать. И он прямо в комнате Прабхупады стал ночевать. И знаете, прям подъем утром легко. Мысли все чистые, что рядом святой человек. Энтузиазм, радость, счастье. Он там что-то убирает, там моет, там помогает ему все, что нужно. И полностью сейчас. Потом Прабхупада говорит: сходи, купи баклажан на рынок. Он там на полчаса ушел, вернулся и опять подавленный. А, все бесполезно, опять то же самое. Вышел на улицу. Как только вышел, сразу туда, смотрю сюда, думаю о том, что хочу это. Все вспоминаю, что было раньше. Ну ты баклажан-то купил, спросите? Ну баклажан купил. Ну я говорю: все, что я хотел. То есть несовершенства какие-то. Но вы же на правильном пути. Поэтому, если это путь правильный, означает, что вы будете становиться сильнее с каждым шагом. Постепенно всем научиться. Если вы что-то пытаетесь сделать и не получается, это не грех. Это не порок. Это ваше достоинство, что вы пытаетесь, даже несовершенным образом, но пытаетесь, это честь. А раз пытаетесь, вы научитесь. Всему можно научиться. Вот здесь есть сейчас, где сидят. Все четыре принципа соблюдают. Сколько лет?
3 года.
3 года соблюдают все регулирующие принципы. 16 кругов мантры каждый. А раньше что не мог делать? А сейчас делают, пожалуйста. Можно научиться. Каждый может научиться. У меня был знакомый, который не мог соблюдать эти принципы. Но очень любил философию, спорить со мной любил, и такой интересный, хороший был человек, но вот не мог соблюдать, курил постоянно, там что-то, то рыбу съест, то мясо где-то там накормит в гостях, то шампанское там напьется или пиво. А потом мантру повторяет, сидит, крики заманивает. Вот такой он был. Я ему говорю: нужно соблюдать 4 принципа все. Нужно 16 кругов, если ты хочешь, то стань серьезным. И он стал приводить людей ко мне много. Как бы миссия у него была. Но какие-то люди были все странные, знаете.
Они тогда подходили, все время так смотрели, издали, так улыбались, послушали и уходили. Я говорю, как ты им вообще проповедуешь, что ты им говоришь? Я им, говорит, говорю, вот эти принципы четыре, их невозможно соблюдать. Я им сразу говорю об этом. Но, говорит, я вам покажу того, кто их соблюдает. И они на меня приходили, смотрели, как на диковинку просто. Как на аномалию. Вот это я чувствовал, что как-то странно все было. Много людей приходило. В Тюмени как-то было телевидение, и меня туда привели. А ведущий, он вообще не знал, кто я толком. Это шоумен, знаете, развлекательная передача, а я философ. Вообще не ко двору я, а тут прямой эфир. Я прихожу там за 10 минут буквально до эфира, и он сталкивается с философом, и он не знает, что делать вообще, как, какую тему говорить, о чем. Ну, говорит, в общем, сами все рассказывайте, я не знаю, что делать. Он сильно растерялся. Шумный, знаете, шутник такой вот, легкого такого жанра человек. Ну, я ему просто рассказываю, что вот у нас за практика, не просто философ, про жизнь, вот у нас 4 принципа, то, это мясо не едим, рыбуяется, интоксикация не принимает. Ну, это мне взрывает. Правда? Я знаю, о чем говорить. И он стал говорить об этом. Когда включили прямой эфир, он стал говорить. Я вам покажу, говорит, человека, который не ест мясо. Вообще. Сколько лет уже? 30 лет почти не ест мясо. Так сказать, даже человек кофе не принимает. И стал все это перечислять. Говорит, вы думаете, как это возможно? А я вообще покажу. Это сейчас прямо здесь в студии. Это для меня было самое удивительное. Но это самое простое, как потом выясняется, правда. Это самое легкое, что нужно делать. Есть вещь куда гораздо сложнее. А к этому нужно готовиться. Не думайте, что это что-то трудное, невыносимое, или какая-то аскеза там суровая. Это легко, когда изменится вкус. В Гите об этом говорится, что изведав более высокий вкус, легко отказаться от низкого вкуса. Легко. Вот в этом весь фокус. Счастье испытать больше нужно. И все. Чтобы оторваться от этой вот обыденной, вот этой рутины жизни. Или как проклятой жизни такой. Поэтому в этом смысле будьте уверены. Искренний человек всему научится. Спасибо большое.